Здравствуйте, дорогие зрители православного телеканала «Союз». Сегодня на календаре 16 января, среда. Время, ну вот, чуть больше 8 вечера по московскому времени. А это значит, что у наших зрителей есть возможность этот вечер провести совместно с программой «Беседы с батюшкой». А значит, мы всех вас призываем в ней ее не только посмотреть, но и поучаствовать. Тем более, что сегодня мы будем говорить с настоятелем храма Георгия Победоносца, духовником отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, протоиереем Александром Сандриевым. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день.
Благословите.
Благослови всех Господь, дорогие братья и сестры.
Батюшка, ну, спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в студию. Время сейчас такое насыщенное, интересное, праздничное. Совсем
святки.
Святки, святочное время, как сказал один из священников города Екатеринбурга, время особого доброделания. Вот что вы можете по этому поводу сказать, что подразумевается, что значит особое доброделание? Нам их чуть-чуть, наверное, сделать в нашей жизни добра.
Ну, наверное, есть такое покаянное доброделание, доброделание, связанное с постом, когда человек больше думает о том, как вот освободить другого человека от того, что, ну, что мы друг друга в каком-то смысле часто там, достаем, мы как бы друг друга напрягаем, мы где-то не тактичны, где-то мы, ну, такие не мягкие, может быть, не деликатные. Вот время поста – это время, когда человек других отпускает на свободу. Это у пророка Исаии сказано в 59 главе, что, чтобы человек во время поста отпустил угнетенных на свободу, развязал всякое ярмо. Вот. И поэтому есть вот доброделание, связанное с таким с покаянным трудом. Когда человек смотрит на себя, на свое сердце, на свое устроение, на взаимоотношения свои с ближними и смотрит, прежде всего, видит свою какую-то вот вину в том, что другие люди из-за него страдают. Я очень грубо говорю, но примерно, я думаю, что если человек внимательно к себе относится, он свои проблемы знает. Вот. А святки, ну или вообще постпраздничное время, что рождественские дни, что светлая седмица, или вообще все пасхальные дни до Пятидесятницы. Это время, когда необходимо уметь делиться радостью, счастьем. Отсюда вот эти все подарки, там колядки, когда дети ходили. Традиций много было и у русского народа, и не только. Там вот Чарльз Диккенс «Рождественское чудо», «Рождественская песня» писал. Вот оно вот об этом же, да, как человек один другому, то есть один человек другому может подарить Рождество.
Да, да, да,
ну,
да,
наверное, я сейчас знают. Вспоминаю. Ну, все знают этот сюжет рождественский, этого, там, Скрудж, там, как его звали, этого, такого скупого человека, который никому ничего не мог подарить.
Никогда не дарить.
Да, 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 это вот Чарльз Диккенс, вот он в западном обществе как раз-таки вот эту тему поднял. Что на Рождество нужно друг другу дарить подарки, нужно друг другу дарить радость. Вот. Ну, у нас тоже на Руси всегда такое было. Дети ходили по домам, по соседям и выпрашивали с помощью пения себе сладости. Ну и кто был подобрее, тот делился с детьми. Вот такая вот замечательная, конечно, традиция. У нас вот в храме тоже наши дети из воскресной школы ходили там. В этот, ну, правда, город берет свое. Сложно вот так идти по любым квартирам. Поэтому мы в этот раз просили, чтобы прихожане оставляли заявки.
А свои адреса, да?
Да, да, да. И вот они по адресам ходили. Пели колядки, вот, они, им прихожане давали конфетки, в общем, такая рождественская атмосфера. Так вот, дело особого доброделания, но это не моя эта словесная конструкция, но тем не менее, вот можно, если размышлять над это умение дарить другому человеку радость, еще раз подчеркну, доброделание в пост – это умение другого человека освободить вот, от того, чем мы его напрягаем по жизни. Вот, а вот такие святые дни, что Светлая Седмица в Пасху, что вот Рождество – это умение другого человека нагрузить своей радостью, поделиться счастьем, что ли. Это не так просто. Иногда человеку легче жить в покаянии, в каком-то таком самобичевании даже, особенно у нас, у православных где-то здесь грань в какую-то сторону в плане меры. Мы перешли ее, и слишком много, может быть, у нас вот этого покаянной дисциплины, покаянных текстов, вот, что человек привыкает постоянно себя считать грешным, постоянно чувствовать вину, постоянно плакать о своих грехах. Вот мне приходится с прихожанами больше говорить, что вообще-то радоваться – это заповедь Господня. Заповеди блаженства, там в конце говорит, радуйтесь, веселитесь, и Господь везде призывает радоваться вот, тому, что Он пришел в этот мир. Если мы говорим про Рождество, Господь пришел в этот мир, и поэтому нужно научиться радоваться тому, что вот мы свободны. Господь пришел в этот мир, освободил людей, освободил волхвов, освободил от их языческого поклонения звездам, пастухов освободил, к слову говоря, почему пастухи получили первые получили весть рождественскую, потому что пастухи в иудейском народе, они не могли исполнить одну заповедь о субботе. Mm-hmm. То есть они не могли исполнить закон. Ну как исполнишь закон, если ты постоянно со скотом? Там у них по закону там 1000 шагов в день в субботу можно пройти. Mm-hmm. И вот они не могут. И в каком-то смысле пастухи именно в иудейском народе, это был такой вот народ, в каком-то смысле маргинальный, что ли, когда другие его не уважали, потому что они не могут исполнить закон. И вдруг Господь является именно пастухам, самым как вот таким вот людям, которые считаются... Ну, не отбросами общества, конечно.
Презираемыми,
да. Фарисеи точно их презирали пастухов. Вот Господь является им, и израильские пастухи чувствуют свободу, когда они слышат славу Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. В каких человеках? Вот которым ангелы это поют, вот в этих пастухах. Им все говорили, на вас нет воли Божией, вы не можете исполнить закон. И вдруг... Ангелы являются сверху, говорят, у вас благоволение Божье. Вот. Представляете, как Господь освобождает всех нас. Вот эта радость о свободе, которую Господь возвестил всем людям через свое рождение, вот она является основой вообще для жизни по Евангелию. Если человек умеет быть свободным, он живет по Евангелию. Не умеет человек быть свободным, он как-то очень потихонечку далеко уходит от Евангелия, и как вот фарисеи знают вроде Слово Божие, знают много чего.
Хорошо тексты знают,
да, и исполняют многие вещи, но вот не могут Христа принять, потому что у них свободы нет. И соответственно, радости нет. Как вот в этой притче о блудном сыне. Блудный сын, когда понял, что отец его может простить, он к нему пошел, в том числе и с радостью. А старший сын, который всю жизнь не был свободен, он не смог принять. Поэтому вот Рождество вот нас на эти темы нас сподвигает.
Батюшка, ну, у нас прямой эфир, телезрители потихонечку дозваниваются, пару звоночков сорвалось, к сожалению. Но вот Иван из Воронежа до нас дозвонился, сейчас на связи. Давайте с ним поздороваемся и послушаем его вопрос. Иван, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Христос воскресе, радости мои. Бог в помощь вам. Пусть Господь и Богородица, Владычица наша, помогает вам во всех напутственных делах. Благословение Господне, да пусть всегда будет с вами. И у меня вопрос такого характера. Скажите, пожалуйста, благословение пусть будет со всеми нашими телезрителями и со всем телеканалом «Союз» и другими православными радио и телевизионными каналами. Потому что, как бы говорится, Господь, Он со всеми нами, пусть мы будем богатеть в Господе. И вот я хотел спросить, как правильно развлекатель в Господе? И второй вопрос, как вот именно вести себя, знаете, как вот Господь говорит, Бог гордым противится, а смиренно благодать дает. Еще говорится, будьте святы, ибо я свят. Вот как именно заповедь, будьте святы, ибо я свят, это вот правильный как бы ориентир, наставить себя на правильный ориентир, и как вот в то же время не гордиться, вот такую середину золотую найти, чтобы вот и ту заповедь исполнить, и не гордиться.
Спасибо большое, Иван, за вопрос. Батюшка, я вам повторю, потому что сейчас, к сожалению, у вас выпал, поправьте. Значит, Иван спрашивает о том, что вот есть такое понимание, как вот разбогатеть о Господе, то есть вот и при этом не возгордиться. И при этом не возгордиться, и не забывая о том, что Господь говорит, будь свят, ибо я свят. Вот соединить и найти вот эту золотую середину.
Да, еще там какой-то вопрос был до этого.
И был еще один, да-да-да, как раз вот вопрос, как вот правильно разбогатеть? Вот как вот правильно разбогатеть о Господе? То есть вот насколько, да. насколько это возможно вообще в нашей жизни? В современных условиях.
Ну да, в современных условиях. Ну, вообще, так я сделаю.
Как-то... Да, поправьте.
Ага. В современных условиях кажется, что сложно разбогатеть, наверное, да, потому что жизнь современная берет свое, отвлекает человека от самого главного, там секулярный мир, все далеко уходят друг от друга, разрыв межпоколенческих связей, там, индивидуализация и так далее. То есть ну, все известные вещи, которых описывают современные, в том числе и психологи, и культурологи, и философы, и особенно богословы, описывают весь этот процесс. Вот. Но, тем не менее, человек не изменился в одном, в самом главном. Чувства у человека, вот как были 1000 лет назад, так и остались такими же. Как 1000 лет назад человек любил и ненавидел, был равнодушным, или небрежным, так и сейчас человек может внести чуждый огонь пред Господа. Были такие сыновья Аарона, которые внесли чуждый огонь пред Господа. Они это сделали, потому что вот где-то сердце их надбилось, что вот они, священники, получили какую-то особый статус, так скажем. Mm-hmm. Вот. Из-за этого, видимо, выпили. И вот внесли чуждый огонь пред Господа. То есть это просто не стали заботиться о том, чтобы жертву принести должным образом, вот, а принесли. Обычный огонь взяли, принесли, и вот этот огонь их попалил, там сказано в Священном Писании. То есть человек может быть равнодушным и небрежным, как 1000, как или сколько это, Моисей, там, около 3000 лет назад даже. Ну там плюс-минус.
Тысячелетия назад.
Ну, тысячелетия назад, да. Так и сейчас. Может быть, человек быть равнодушным или небрежным. Или человек пытается служить. Угу. Вот. И вот, чтобы разбогатеть о Господе, нужно прийти к служению. Угу. Именно служение твое самое главное богатство. Но вот когда ты начинаешь служить, как не возгордиться? Вот. Пускай человек начинает служить, первое время, может быть, да, бывает такое, если человек попал, вот, что вот он чувствует, что у него получается. У него там, например, ему дар слова дан. Может быть, у него там какие-то особые способности. И бывает, что человека заносит. Но если он служит, это быстро проходит, вот налет. Потому что служба, она снимает вот эти все покровы. Остается только одно сердце, которое может служить или не может служить. Будет человек до конца идти в этом пути и проявлять вот эту неравнодушность к тем людям, которым ты служишь, или не будешь. И вот именно служение делает человека богатым в Господе. А если человек не нашел своего служения, то он пытается разбогатеть, вот здесь как раз-таки тонкая грань. Если человек не нашел служения, он пытается разбогатеть с помощью закона, с помощью дел, как он думает, дел, там, добрых дел. Вот. Там он начинает считать, сколько там он поститься, или сколько он там денег пожертвовал, или сколько еще что-то сделал. Когда он это делает по закону, потому что так правильно, а не потому, что он служит этим, то тогда он может возгордиться. А если человек служит, то он берет на себя какую-то ответственность за что-то в церкви, в обществе, за других людей, за
свою семью,
да, да, в том числе за свою семью, да, с семьи начинается служение. Тогда он не возгордится, это и будет его богатство, вот это его служение. Потому что если по-настоящему в семье служить, по-настоящему отдавать свое сердце ближнему, здесь действительно приходится постоянно преодолевать свой эгоцентризм, постоянно преодолевать свое желание или стремление к комфорту, к уюту. Ну вот как-то так, мне кажется, именно тема служения, если вот забыл, как зовут из Воронежа, да?
Иван.
Да, вот если Иван хочет разбогатеть, надо искать служение, надо эту тему вообще как можно глубже осознать. В Священном Писании этому можно много посвящено. Вот. И причем служение — это не только богослужение, не только молитва. Может быть, с молитвы может начинаться служение. И должно начинаться, когда человек начинает ходить на литургию, когда он начинает участвовать в Евхаристии. Это все такой первый тип служения. Вот. Социальное служение вроде более понятное, да, когда человек видит больных, сирых, бедных, убогих и так далее.
Тем,
и пытается, да, оказать свою помощь. Но это все только на самом деле начало служения, такое ученичество. Настоящее служение — это миссия, когда человек видит, не только видит проблему, которую, ну, часто все видят, ну, вот, например, есть проблема подростков в церкви. Как делать так, чтобы они оставались?
Вот. Говорим все об этом.
Да, все говорят об этом. Есть разные проблемы в церкви. Ну, вот я самую такую очевидную, когда они все говорят. Вот. Так вот, служение начинается тогда, когда человек, именно служение как миссия, он не просто видит, что нужно сделать, но он видит, как это сделать, и знает, что он за это возьмется. И вот миссия, когда человек открывает вот эту свою уникальное призвание Господом, вот это служение начинает его обогащать. Вот к этому нужно стремиться идти.
Батюшка, есть еще один телефонный звонок. У нас на связи Евгений Александрович. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо большое, во-первых, что подождали.
И да как ничего страшного.
Да, всегда слушаем ваш вопрос.
Вопрос такой. Евангелие от Матфея, кажется, Христос говорит, чему подобно Царствие Небесное. И рассказывает, что оно подобно человеку, который на своем поле посадил хорошие семена. Но когда все спали, пришел враг его и посеял плевелы. Так у меня вопрос в чем? Получается, что в Царстве Небесном дьявол продолжает свои грязные дела. Всегда представляет, что Царство Небесное — это зла уже нет. Может, это другое Царство Небесное. О каком Царстве Небесном речь идет?
Александр, как всегда у нас, вот, знаете, вот, у него что ни вопрос, то все как-то вот так вот непросто.
Да, ну, во-первых, Господь сказал, что приблизилось к вам Царство Небесное. Вот, понятно, что Царство Небесное по-настоящему наступит в жизни будущего века. А то, что здесь происходит здесь, на этой земле, то мы здесь видим, как вот говорил Достоевский, дьявол с Богом борется, и поле битвы — сердца людей. И вот это поле, куда сеются добрые семена, это слова любви, слова Священного Писания, те смыслы, которые Господь нам открывает, и слова злые, которые тоже сеются в нас. И вот от того, как мы сможем заботиться вот об этих добрых ростках, которые вначале кажутся одинаковыми, вначале их очень сложно отличить, когда только всходят, взять, например, морковку там, или какой-нибудь вот сорняк.
Ну, уральский овощ.
Да, да, да. То мы видим, что морковка очень похожа на какой-нибудь сорнячок. И иногда их сложно очень на...
Особенно когда маленький,
тоник. Да, я про это говорю, на стадии ростка разделить. Вот. Но вот морковка, грубо говоря, входит в Царство Небесное, и вот эти вот добрые семена входят. А вот солома, то, что потом превратится, не будет иметь плода, оно не входит в Царство Небесное. Мы только с помощью вот этого доброго смысла, который в нас прорастает, можем войти в Царство Небесное. И это и есть подобие Царства. То есть Царство Небесное в данном случае подобно именно тому, что оно заботится о каждом добром корешке. Каждый добрый корешок для Царства Небесного ценен. И вот здесь Господь в этой притче говорит, чему подобно Царство Небесное? Оно подобно тому, что в нем, в Царстве Небесном, ценится каждый добрый корешок. Поэтому мы будем терпеть до поры до времени сорняк. Мы его сможем отделить, когда настанет время страшного суда для сорняков. То есть, когда мы сможем различать четко. Вот есть морковка, которая выросла, а есть сорняк, который четко отличается от морковки. Вот страшный суд для сорняка настал.
И уже никак не спутать.
Да. Вот Господь об этом говорит. Вот, что в Царство-то Небесное как раз-таки сорняки не войдут. Это последнее, что можно ответить Евгению Санычу, да?
Да, Евгению Санычу, спасибо вам большое, батюшка. У нас был телефонный звонок от Елены из Вологодской области. К сожалению, он сорвался. Друзья, напоминаю, 379-65-70, код города Екатеринбурга 343. Набирайте через цифру 8. Мы ждем ваши телефонные звонки. И, конечно же, благодарим всех уже дозвонившихся до нас за то, что присоединились к нашей беседе. Отец Александр, в одной из своих... последних проповедей у вас в храме. Интересный сайт, на самом деле, вы публикуете, обновляетесь. Вот последняя одна из проповедей. Вы говорили о том, что Евангелие, так у нас сегодня с вами беседа построилась, что да, нет-нет, мы возвращаемся к евангельским текстам. Вот это вот. И есть такое ощущение, что евангельские тексты вот, призывают к трезвлению человека. Но вот вы говорили о том, что если просто читать, просто вычитывать или просто не применяя в своей жизни, не поможет человеку. Вот я предлагаю вернуться к этому вопросу, после того, как мы примем телефонный звонок из Абхазии. Любовь, здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. А как спастись вообще?
Вот так вот. Любовь, спасибо огромное. С Рождеством Христовым, прежде всего, да? Да, и такой вот конкретный, понятный очень.
Да, как спастись, да. Полюбить Христа и стать его чадом. Тоже так же универсально можно...
Можно и ответить.
Да, универсально ответить можно, что суть спасения в том, чтобы Христос открылся в своей любви каждому человеку. Если каждый человек полюбит Христа, то он будет спасен. Каждый, кто призовет имя Господне, сказано в книге Деяний святых апостолов, будет спасен, обретет спасение. Вот. Поэтому вот и вопрос с трезвением, с трезвостью, с одной из таких фундаментальных добродетелей, которая в Священном Писании вот, раскрывает нам как именно фундамент для духовной жизни. То есть есть рассудительность, когда человек умеет рассуждать о том, что есть хорошо, что плохо, что есть добро, что зло. И вот весь Ветхий Завет, все заповеди Ветхого Завета, они пытались научить человека ну, вот той культуре, вот этой рассудительности. Но так или иначе, человеку все равно сложно научиться рассуждать до конца, поэтому такие существовали споры, что хорошо, что плохо. Вот так фарисеи и книжники Ветхого Завета, они пытались понять, что хорошо, что плохо. И вот пройти 1000 шагов в субботу, не больше 1000 шагов, это как бы хорошо. 1001 шаг прошел, это уже плохо. Вот на каких-то таких вещах даже запутывались. Достоевский говорит, что, положа руку на сердце, по своей совести человек часто не может разобрать, что на самом деле хорошо, что такое плохо. Вот. А вот трезвенность – это следующая добродетель после рассудительности, которая помогает человеку вот, найти, что ли, себя. Вопрос, как спастись, его отчасти можно переспросировать, как себя найти в Боге. Вот добродетель трезвения, она учит вот этому сочетанию, тому, что человек, к чему человек стремится, вот мы говорили о служении уже сегодня, да, вот, служить надо трезво. Если человек не будет трезвым, он не сможет служить. Он будет постоянно браться, например, и бросать, или наоборот, возьмет что-то маленькое, ему станет скучно. Или, например, возьмется только за это один. А служение всегда связано с другими людьми. И вот трезвение – это такое устроение жизни, когда человек адекватно, с чувством меры, понимает или ищет свое назначение здесь, на земле, ищет свое призвание. И адекватное соотношение вот этих вещей делает человека трезвым. Так же, как вот свобода. Если человек только чувствует свободу, в таком, особенно в молодости, в такой категорической такой вот стремлении к свободе, он так или иначе эту свободу потеряет через то, что не сможет ее отделять от произвола, например. Поэтому чем больше человек ощущает свободу, тем больше ему надо осознавать ответственность. Чем больше человека свободы, тем больше ответственности. И вот сочетание, например, свободы и ответственности делает человека трезвым. То есть трезвый человек свою свободу всегда ограничивает своей ответственностью.
Батюшка, есть еще один телефонный звонок. Ирина из города Зверево. Ирина, здравствуйте. Правильно ли я назвал ваш город?
Правильно, правильно. Вы все правильно назвали, город назвали. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня сейчас к вам очень такой вопрос. Как относится наша церковь к тому, что сейчас вот хотят ввести электронные паспорта, всякую биометрию, всякое чипирование? Потому сейчас, как многие люди православные, увидели в этом, ну, не очень хорошее знамение. Но не знают, где точно найти на это вот вопрос.
Ответы.
Да, вот, извините, да, ответ не могут найти этот вопрос. Потому как церковь, ну, пока молчит, никак не относится к этому вопросу, к тому, который вот мучает вот сейчас многих очень людей.
Спасибо большое, Ирина. Вопрос, во-первых, мы услышали.
Угу. Батюшка, я вот про чипирование не слышал, что хотят ввести поголовно. Вот собак хотят чипировать. В принципе, это правильно, когда вот у нас здесь сегодня покусала собака ребенка. И собаку, наверное, чипировать нормально. Я вот как биолог скажу, что птица кольцевали. А если захотят чипировать человека, это является неправильным.
Здесь, знаете, даже какой вопрос? Здесь вот опасение, тревога и страх людей от вот этой вот, знаете, неизвестности. Когда человек не получает достаточно много информации, появляются пересуды, появляются предположения различного рода характера, какие-то вот самые невероятные истории. Потому что вот я подобный вопрос, позволите, если я расскажу, подобный вопрос слышал в ответе от отца Андрея Ткачева, который в свое время сказал о том, что вот люди пытаются в том числе в евангельских текстах найти вот какие-то такие вот упоминания о том, что знаки дьявола, антихриста будут присваиваться, еще что-то ставится. Он как раз говорил о другом, о том, что когда человек гонится за деньгами, когда он пытается материализовать свою жизнь, вот это, прежде всего, отметка, которая действует на человека, а не электронные паспорта, электронные карты или какие-то еще вещи.
Ну, здесь все очень просто. Святые отцы говорили, что вот эта печать антихриста на руке и на челе, да, что это образ мыслей и образ действий.
Да.
Ну, это известное толкование святоотеческое. Просто когда цивилизация развивается, и вот эти информационные технологии развиваются, сейчас вот уже в банках предлагают биометрические паспорта, и люди начинают смущаться этим. При этом сейчас, чтобы защитить, вот как-то защититься, уже То есть это уже сложно. Сейчас очень много мошенников, которые как раз-таки и подпись подделывают, и все. То есть это связано не только с тем, что кто-то хочет всех контролировать, но это связано с безопасностью. Поэтому здесь я не думаю, что нужно в этом видеть сразу такую печать антихриста в этих всех паспортах. Угу. Просто вопрос безопасности, на мой взгляд.
И их разговор о трезвости, опять же, да?
Да, разговор о трезвости. Вот. С чипированием здесь проблемы, на мой взгляд. Потому что человек сам в себя позволяет какую-то вот инородный предмет зашить, который тоже с ним все что угодно может случиться, и поэтому я думаю, что это неправильно. Угу. Вот. А то, что паспорта, они были сначала Римской империи, и кесарь давал возможность торговать, если у человека есть какой-то документ, если есть какой-то паспорт. И вот с развитием цивилизации, с развитием вот этих цифровых технологий, с развитием общества, это все усложняется. И поэтому что паспорт, что биометрический паспорт, пока он как просто документ, который ты имеешь, мне кажется, это одно и то же, то есть одного поля ягоды. Мы все имели паспорта, это начиная там, с какого 19 века, вот, начинали иметь паспорта почти все люди и так далее. Как раз-таки в советское время не давали паспортов в деревнях, в селах, чтобы привязать людей. Как раз-таки иметь паспорт в то время – это и быть свободным. Вот. Поэтому, ну, это тема, которую требуется для обсуждения более, угу, более такого
личного. Тем более у нас есть еще на связи Олег из Беларуси. Не будем заставлять нашего зрителя долго ожидать. Спасибо большое, что дозвонились до нас. Мы вас внимательно слушаем. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Алло. Да, слушаем.
Я хотел задать такой вопрос. Батюшка, благословите.
Да, Бог благословит.
У апостола Павла есть послание к Тимофею. Вот я бы хотел, чтобы вы объяснили, кто он вообще, какова его судьба, откуда.
Тимофея?
Да. Этого Тимофея, к которому апостол Павел обращается в своих посланиях.
Угу, угу. Да. Спасибо большое вам, Олег, за вопрос. И да, спасибо огромное нашим всем зрителям, кто принимает участие в программе. У нас вот буквально 15 минут остается. Вот это сейчас ответ прозвучит на вопрос Олега. И, наверное, мы еще пару звоночков успеем принять. 379-65-7, код города Екатеринбурга, 343-8 перед набором телефона.
Ну, про Тимофея из Священного Писания самого известно, что он был сыном, то есть мама у него была еврейка, отец язычник, то есть, но он был необрезанный. Но поскольку мама была еврейка, иудейка, она его, может быть, не иудейка, но еврейка, по крайней мере, она так или иначе его воспитывала в каких-то понятиях о Боге едином, поэтому Тимофей стал очень близок к апостолу Павлу. Это его возлюбленный сын, которого он крестил, он его обрезал ради иудеев, чтобы с собой брать, и чтобы иудеи могли с ним общаться. Вот такая вот была у него непростая жизнь. И вот он его сделал не только своим сыном, но и наставником. Я вот, честно говоря, не помню, в каком городе он был епископом. Там в посланиях это точно не сказано. А вот житие я не помню наизусть. Вот, давно читал. И, скорее всего, как и все христиане того времени, Тимофей вот, закончил мученически свою кончину. Но это надо посмотреть житие, которое в Новом Завете, оно полностью не написано. Вот, это сохранилось как предание, и оно есть наверняка. Вот, просто сейчас я вот на память не могу вспомнить.
Интересующиеся люди могут, в принципе, отыскать эту информацию.
Да, да. Но самое главное, что апостол Павел ему пишет вот такие пасторские послания. Тимофей, будучи епископом города,
он его наставлял, получается. Да?
Да, Павел ему говорит о каких-то очень практических вещах, о каких-то вещах, которые, у которых он должен беречься как пастырь. Поэтому это называется пасторские послания апостола Павла к Тимофею. И Тимофей, как его любимый ученик, вот он получил какое-то особое назидание от апостола Павла, особой глубины назидания, потому что здесь еще сочетается любовь апостола Павла, доверие Тимофея к апостолу Павлу. Поэтому апостол Павел писал Тимофею вот эти послания на определенной глубине вот этого.
Благодать Святого Духа.
Да, да, глубине доверия, глубине их взаимоотношений друг с другом. Поэтому это действительно очень интересные послания. Вот, но вот о судьбе после посланий Священное Писание нам не повествует.
Машка, ну вот не могу не затронуть еще тему, так кратенько, да, несмотря на то, что из года в год она возникает, о ней много уже сказано, много уже пересказано, оговорено. Крещение. Сегодня 16-е, 17-е, вот буквально уже совсем послезавтра, да, уже освящать
будет. Сочельник, да.
Батюшка, ну вот какие-то слова наставления для наших зрителей, да, вот какие-то вот такие вот рекомендации.
Не надо брать много воды баулами. Это все магия чаще всего.
То есть не надо набирать, с собой приносить и побольше запасать, чтобы она потом эти 100 литров, 200 литров стояла и стояла.
Да, да. Надо взять, чтобы, вот, например, если будет переезд, чтобы можно было квартиру осветить. Угу. Там, кто употребляет ее там, по чуть-чуть утром. Вот не стоит прямо, вот иногда в ней люди готовят даже, там, приходят с большими канистрами. И действительно это неправильно. Вот очень много магии, к сожалению, вот с этим связано у народа. И стоят в очереди. Но обычно те, кто стоят в очереди, они не слушают телеканал «Союз». Наверное.
К сожалению.
Да. Вот, поэтому какое еще наставление сказать? Праздник Крещения – это когда мы вспоминаем вот то снисхождение Господа ко всем нам, к нашим грехам, как Он входит вот в эту Иорданскую воду, где все наши грехи туда смыты. И вот он входит и берет их на себя. И это именно тот момент, когда Иоанн Креститель свидетельствует о нем как об Агнце Божьем, который берет на себя грех мира. Это стоит, может быть, посмотреть не только иконы, которые действительно интересны, но и одно из самых величайших полотен, которое есть в Третьяковской галерее, это «Явление Христа народу». То есть будем помнить, что это крещение, оно связано не только с водой, но и с желанием встретить Господа, желанием Его взыскать, желанием понять, что Он идет, и Он будет, что Он идет на крест, что Он идет вот на эту жертву, что Он является Агнцем. Вот эти моменты очень важны в этом празднике. Поэтому праздник, он такой, может быть, вот Рождество — радостный праздник, а вот праздник Крещения, там ощущается вот эта жертвенная природа этого праздника, что Христос идет на крест.
Вы знаете, я вспоминаю разговоры своих друзей, знакомых, случайно где-то вот услышанные на тему Рождества и Крещения, о том, когда люди вспоминают Крещение не тем, что они были в храме на службе или где-то еще, а просто они вспоминают, купался я в этот день, вечером.
Купание — это то.
Или не купался. Да. Именно я использую слово «купался».
Да, да, да. Вот это купание тоже крещенское. И люди его воспринимают как религиозный такой акт. Вот. Что, мне кажется, тоже неправильно. Вот. Ну, такая забава, скорее. Вот, к сожалению, люди из этого делают, что это чуть ли не крещение второе. И, конечно, молиться надо всегда
и везде.
А еще
человек сам себя смывает и прощает себе все грехи.
Да, да, да. Да. Вот это такой фольклор, который неуместен, он как раз-таки имеет такое народное происхождение, народу нравится, вот, кровь будоражит, адреналин. Вот, то есть это забава, действительно забава. Не знаю, хорошая, плохая, это уже Вот я раньше, когда был покрепче, тоже любил покупаться. Сейчас как-то последнее время что-то все простывший, поэтому никак не могу искупаться. Это просто вот в проруби искупаться полезно, наверное, но не более того.
Есть еще один телефонный звонок, как я обещал нашим зрителям, принимаем с большим удовольствием. Ирина из Покрова. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Ирина, вы нас слышите?
Не слышит.
Телевизор, на телевизор, наверное, наша зрительница ориентируется, поэтому сигнал доходит чуть позже. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Внимательно вас слушаем.
Значит, первый вопрос. Можно ли спастись, не ходя в храм? Потому что вот как бы я занимаюсь миссионерской деятельностью и натыкаюсь сплошь и рядом, у меня Бог в душе, я могу дома молиться, все, и зачем ходить в храм? И есть ли местописание в Библии, как нужно сходить в храм? И как бы, как часто, и для чего? Потому что как бы люди не понимают, и мне это нужно. И второй вопрос. Объяснить, что за таинство елея помазания? Потому что о нем, ну, редко вообще почти не говорится, как бы, а его приравнивают к причастию. И чем оно отличается от Евхаристии? Вот таких два важных вопроса.
Да, успеем мы ответить.
Батюшка, ну, 10 минут, чуть даже меньше у нас, где-то минут 7-8 есть, поэтому давайте попробуем, может быть, сначала на один вопрос какой-то.
Ну да, на какой? Ну,
давайте, я все-таки думаю, для вот нашего разговора, спастись вне храма. Ну, спастись вне храма, но при этом покупаться разочек в проруби.
Наверное, более корректно говорить «спастись вне церкви», потому что церковь – это собрание людей. Это собрание людей, которые собраны вместе во Христе, как община. И вот здесь евхаристическая община, когда люди собраны вместе, умеют благодарить и Бога, и друг друга за то, что Христос пришел в этот мир. Вот без этого спастись невозможно, так же, как человек не может стать человеком без других людей. Человек не может быть человеком. Маугли – это миф. Если человек без других людей, он превращается в волка там или в кого, и долго все равно не живет. Человек – социальное существо, и чтобы ему стать человеком, нужен другой человек, другие люди. И так же, как и спастись. Человек без любви спастись не может, а любовь эту он может найти только в церкви. Церковью начинается семья, называется в Священном Писании «Малая церковь». Поэтому надо начинать спасение внутри своей семьи. Внутри своей семьи актуализировать слова любви Господа. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот через вот актуализацию этой заповеди человек начинает спасение. Но не может человек жить внутри одной семьи. У него есть друзья, у него должна быть работа, труд какой-то. Поэтому необходимо что-то еще. И вот другие люди, другие отношения с другими людьми, это тоже призыв Господа, чтобы там тоже была церковь. Чтобы тоже вот те люди, с которыми ты общаешься, которых ты любишь и которые открыты тебе, эти люди, вот то поле любви, которое Христос тебе открывает. Вот. Храм в данном случае – это место, где мы все можем собраться. Храм. Самым важным являются люди, которые собираются в этом храме. Вот эта вот ценностность должна всегда быть учитана. Потому что если мы только сам по себе храм будем ценить, но не будем ценить людей, которые в него приходят, то мы будем как вот в Евангелии. Там ученики говорили, смотри, какие камни. А Господь им говорит, камня на камне не останется. И вот если мы ценим только камни или бревна вокруг, вот, и считаем их сами по себе священными, и поэтому людей туда зовем, потому что вот храм – священное место, поэтому люди туда должны приходить, вот, то это как раз-таки похоже вот на тех книжников, фарисеев, которые тоже считали тот храм святым. Но самое стоит, это любовь по отношению к людям. Люди приходят в храм, нужно, чтобы люди приходили в храм, потому что видят, должны видеть наши дела, должны видеть нашу любовь. Вот когда люди видят нашу любовь, они приходят в храм. Вот такая должна быть зависимость. Но мы часто говорим людям, вы должны ходить в храм, потому что там святое место. А это не совсем правильно. Там
а
святое
сколько
люди...
надо ходить?
Вот. А сколько надо ходить, да. А сколько человеку надо ходить
раз
дома?
Раз побывать в...
Да. Сколько нужно ходить подводнику на подводной лодке, когда он служит в храм? Сколько нужно ходить пастухам, вот мы говорили сегодня?
Да.
Сколько им надо ходить в храм? Вот. Это все зависит от того устроения жизни, которым живет человек. Вот крестьяне раньше, они не могли ходить каждую неделю в храм. Поэтому выработалась практика, что они там один раз в год, 3-4 раза в год причащались, потому что все остальное время они должны были проводить на сенокосе, на посадках,
в
на
трудах.
Сборе урожая, в трудах, да. И у них целый год, как почти неделя у городского жителя. Вот. Поэтому существуют разные устроения образа жизни человека. Для городского жителя, когда вот он живет, вот как вот сейчас вот большинство живут в городе, человек, если раз в неделю не причаститься, он жить-то дальше не может. Вот у нас такая сейчас практика, что многие семьи вырываются в храм, приезжают, причащаются, потом ждут целую неделю, чтобы снова встретиться и со Христом, и друг с другом. И вот в таком ритме они живут. Вот. Но есть люди, которые не могут в таком ритме жить, потому что у них работа посменная или еще как-то. Поэтому вот если говорить, сколько надо ходить, вот именно с точки зрения закона, вот именно этот вопрос задавать, по закону сколько ходить, тогда мы превращаемся опять вот в тех книжников-фарисеев, которые вот стараются по закону...
Оценить других людей.
Да, оценить других людей по закону, совершенно верно. Вот. Поэтому... Правильный вопрос, сколько мне надо ходить в храм? Как мне устроить свою жизнь так, чтобы в ней было благодарение, Евхаристия, чтобы тех людей, которых я дорожу, чтобы моя любовь их тоже привела в храм. Чтобы храм, в который я хожу, чтобы это было действительно местом такого утешения, радости, счастья. Таким миром, в котором радость является чем-то основным. Вот. Ну, так, я бы как-то так бы ответил, хотя я понимаю, что это очень такой ответ не конкретный. Иногда людям нужен конкретный вопрос, это ответ.
Вот. Инструкция по применению, шаги к действию.
Да, да. А мы все-таки должны говорить больше о принципах, о подходах, о задачах, о миссии нашей. Вот. И церковь, она вот об этом. Как собрание людей, как сделать так, чтобы собрание людей, собранных вместе на какой-то территории, иногда случайным образом, условно говоря, случайным образом собраны. И бабушки, и дети, и там кого только нет, и умные, и образованные, и не только. И вот как они вместе становятся единым телом. Как это происходит? Как это происходит, что вот совершенно разнородные люди могут стать единым телом? Вот такой храм должен быть.
Батюшка, вы знаете, а время-то нашей передачи подошло к концу.
Проели освещение не успеем.
Не успеваем. Я предлагаю, знаете, как сделать? Давайте мы пообещаем нашей телезрительнице, что при следующей встрече обязательно мы начнем нашу беседу с вами очередную именно с этого вопроса. Либо вы можете за чуть меньше минуты попытаться ответить на него.
Меньше минуты, да. Это очень сложно, но если очень кратко, таинство елеосвящения – это таинство, когда люди молятся, собираются вместе и молятся о том, чтобы больной исцелился. Вот в основном звали пресвитеров, это старейшины церкви, потому что считалось, что если они собраны вместе, их молитва, вот такая соборная, общая молитва, она будет услышана Господом. Помазывали его елеем такого человека. И такой человек, мог выздороветь. То есть обращение через молитву к Богу, такое через сугубую молитву к Богу, чтобы исцелился больной. Вот и все. Вот и все таинство. Вот. Остальное является уже чем-то дополнительным. Является ли оно важнее Евхаристии? Конечно же, нет. Евхаристия – центр таинственной церкви, центр церковной жизни. Но если человек болеет, он не может прийти на Евхаристию. Так же, как если человек согрешил, и для этого существует таинство исповеди. И вот таинство исповеди помогает человеку подготовиться к Евхаристии. Оно не связано напрямую с Евхаристией, с литургией. Но если человек согрешил, ему можно покаяться, прийти на исповедь, чтобы его вот эти сомнения, его грех был разрешен. Также, последнее предложение, да, также и с болезнью какой-то. Когда человек болеет, над ним помолиться можно, чтобы он выздоровел и пришел в церковь, и воссоединился в евхаристическом собрании.
Время. Отец Александр, благодарю вас за ответ. Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Батюшка, спасибо вам за то, что вы сегодня с нами провели этот час на телеканале «Союз», и в том числе собрали многочисленных наших зрителей возле своих экранов. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Это была программа «Беседы с батюшкой». Мы обязательно с вами еще встретимся и поговорим.